что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс, а потом дострелили с нагана наследника, а сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста, не судите нас. Было жалко вас, как распятого жалко Христа. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста, не судите нас. Было жалко вас, как распятого жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожено захрапели, узнав мертвеца, мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста, не судите нас. Было жалко вас, как распятого жалко Христа. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста, не судите нас. Было жалко вас, как распятого жалко Христа. Ах, царь-батюшка, не судите нас, было жалко вас, как распятого жалко Христа.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Баханов, ведущий научный сотрудник Института российской истории, доктор исторических наук, профессор. Добрый вечер, Александр Николаевич.
Добрый вечер.
Прозвучала песня Ивана Кучина, песня «Царь-батюшка». Песня, которая, конечно, выбивается из общего шансонного ряда. Многие, конечно, относят творчество этого певца к шансону. Но, мне кажется, песня удалась, песня передает отношение. Отношение к тому, что случилось с семьей государя, с ним самим, что случилось с Россией. Песня трагическая. Александр Николаевич, почему сегодня не утихает интерес к этому периоду предреволюционному, к судьбе государя-императора, к судьбе его семьи? С чем, на ваш взгляд, это связано? Потому что появляются в большом количестве публикации, печатаются документы, выходят статьи. Вроде бы все известно, с одной стороны. А с другой стороны, когда начинаешь углубляться в эту тему, вдруг выясняется, что словно идешь по каким-то зыбучим пескам, и факт вроде бы очевидный, всеми известный, он не столь очевиден при ближайшем рассмотрении. Вы не так давно написали книгу, биографию объемистую, «Николай II», она называется, вышла в издательстве «Вече». Вот что вы обо всем этом думаете?
Что касается актуализации этой темы, что она действительно как бы временем актуализируется. Потому что сейчас Россия находится, как очень часто бывало в нашей истории, на перепутье. Проблема стоит в самоидентификации. Проблема понимания, откуда мы, кто мы и для чего мы. Что ждет Россию? Потому что все проекты, которые осуществлялись в 20 веке, все провалились. Они стоили неимоверных усилий, колоссальных потерь человеческих в том числе. И сейчас уже ясно совершенно, что так как в Голландии, как в Канаде, как в Германии, в России так не будет. И возникает вопрос, а как же будет в России? Отсюда интерес к тому, как было. И учитывая, что вся история падения монархии, весь этот период монархии вообще, и в особенности там последние 20-25 лет, они были идеологически как бы заштрихованы, замалеваны, то людям хотелось бы знать, а как она вообще существовала. Это огромная Российская империя, православное царство, которое существовало многие столетия и вот пало в феврале 1917 года. Отсюда интерес к личности Николая II. Причем интерес вызывается разными причинами. Не только чисто, так сказать, познавательным каким-то импульсом, что люди хотят узнать прошлое своего отечества. Тут очень много всяких злокозненных устремлений, таких спекулятивных. Надо прямо сказать, что признание этого периода, возвращение к нему, вообще православная Россия очень много не устраивает. Многих очень не устраивает. Если вот позволено будет, я вам скажу, что вот этот комплекс русофобский, неприятие России, русских, ведь сложился в Западной Европе еще в XVI веке. И вот 500 лет западное сознание, европейское, там, североамериканское, и наше западническое сознание тут у нас в России.
Отрицало все, что было.
Отрицало все, что было, и кроме дикости и варварства и темного царства, никаких других эпитетов и знаков они, так сказать, в своем инструментальном багаже, как бы познавательном, они не имели. И поэтому, когда возникает тема последнего царя, то, естественно, возникает тема православия, возникает тема православности власти, возникают каноны и, кстати, параллельно, обратите внимание, колоссальный интерес сейчас к Византии, потому что Русь была преемницей-наследницей. Ну, я, может быть, не все читатели знают, что такого государства Византии не было. Была империя Ромеев, а потом ее сначала католические, так сказать, вот раскольники назвали Византией. А потом это стало таким, знаете, как бы шаблоном сознания исторического. В самом термине Византии нет ничего ущербного, но ему всегда приписывают некий такой второсортный упаднический какой-то смысл. Ах, это византийский нрав, ах, это Византия, туда-сюда. При этом люди-то о Византии, собственно, ничего не знают. И, как ни странно, и история России-то очень мало что знает по-настоящему, потому что всегда идут к истории России люди, которые знают ответы на главные вопросы. Условно говоря, они выступают не реставраторами, когда вот старая фресковая живопись замалевана там, понимаете, какими-то наслоениями последующих.
Авторами новоделов.
Они выступают искусствоведами. И они поздние наслоения, вот эти мировоззренческие, они считают, что вот это и есть подлинник. Это вот плохие искусствоведы, а историки должны выступать реставраторами. К сожалению, таких усилий очень мало. Очень мало. Потому что предвзятость, так сказать, негативное отношение, оно властвует в этой теме безраздельно.
Александр Николаевич, все-таки, на мой взгляд, вот этот период, 17-й год, период гражданской войны, он отразился на жизни очень и очень многих поколений русских людей. Даже не каких-то отдельных людей, которые оказались под красным колесом. Может быть, в этом интерес к этому периоду? Хочется понять, почему все-таки монархия, которая вполне успешно существовала, и почему страна, которая побеждала в Первой мировой войне, вдруг неожиданно оказались в состоянии кризиса, коллапса, и к чему все это привело? Очень часто муссируется тема заговора продуманного против династии, против государя-императора. В какой степени заговор был, а в какой степени то, что произошло, это результат объективных причин неких?
Вы знаете, Евгений, вы задаете вопросы стариосовские. Чтобы сколько-нибудь подробно как-то осветить, это нужны недели, годы, я не знаю, тома сочинений. Это органические вопросы русского бытия, исторического. Для того, чтобы понять, почему монархия пала, надо понять и усвоить, чем она держалась. Это очень важно. Как она складывалась, как она возникала и существовала несколько веков. Что касается заговоров и вообще действий антирусских сил, антиправославных, то, конечно, они были всегда. Они были в 18-м, 19-м, в 16-м и в 15-м веке.
Сначала... И по отношению, видимо, к любому государю, который
правил. Да. Это начинает, когда Европа открыла Русь, а это произошло на грани 15-16 веков. Собственно говоря, как раз когда государство возникло, стало на востоке Европы возникать огромное вот такое государство. И западное сознание, вот там они параллельно новые земли открывали, там Южную Америку, потом, значит, дорогу в Индию. Они открывали Русь, потому что до этого они ничего не знали о Руси. Они знали Византию, которая к тому времени была уже стерта с лица земли. Поэтому по поводу Византии было отпущено очень много проклятий, социально, в первую очередь, конечно, католических апологетов. Вот. А потом появилась Русь, и они стали открывать. И когда они узнали, что Русь-то преемница Византии, то вот эти комплексы, которые существовали несколько столетий по отношению к православной Византии, они в значительной степени были канонизированы как в сознании и применительно к Руси. Что касается заговора, еще раз возвращаясь, если вот говорить, что все результат заговора, это упрощать. Понимаете, упрощать очень сложную, грандиозную катастрофу, которую вот характеризовал и знаменовал февраль 17-го года. Сказать, что, значит, был заговор генералов, понимаете, что какие-то генералы, там, какие-то министры, там, или какие-то общественные деятели на иностранные деньги совершили вот переворот, уничтожили монархию и так далее. Это упрощение, это заведомое упрощение, потому что при такой диспозиции получается, это вообще очень популярный тезис эмиграции был. Когда все от царя отшатнулись, добежали до Парижа, кто до Белграда, кто до Парижа, кто до Буэнос-Айреса, они оглянулись, и они сказали, да, мы-то вот были за... А вот этот, вот они такие-сяки плохие. Свое соучастие, ведь соучастие не только в непосредственном свержении или там, что называется, в убийстве, в заточении государевой семьи. Это молчание, это отсутствие действия, понимаете? Отсутствие монархического инстинкта.
Невмешательство некоторое.
Монархический инстинкт есть. Это инстинкт, который был присущ русскому народу, но который высший слой, верхний слой русского общества, ну, условно говоря, 3-5%, они утеряли. Они остались не православными, они остались, в лучшем случае, обряды верующими. Понимаете? Они не понимали, что царь в стране Божьей. Они не воспринимали его как помазанника Божьего. И относились к нему как, я не знаю, к королю Пруссии, к императору Австро-Венгрии или к королю Бельгии. Так считали, что это просто вот лицо, наделенное, значит, слишком большими полномочиями. Они вот факт помазанничества, они все это не воспринимали, потому что они не имели уже православного чувства. Они, если были в храме, если они не порвали с ним обрядово, то, во всяком случае, чувствовать русскую историю и нести ответственность за русскую историю и за царя, очень хорошо по этому поводу написал философ Иван Ильин, надо уметь иметь царя. Вот высшее общество разучилось иметь царя. Эта тема, конечно, шире и глубже, чем просто вопрос о каком-то заговоре.
Все-таки многие наши радиослушатели, конечно, обращались к этой теме, читали какие-то исследования. Вот так называемое отречение. Все-таки было ли оно насильственным путем получено? И каким образом все это происходило? Вы обращались, видимо, к многим источникам, к документам, потому что много вопросов по этому поводу. По поводу того, как все это составлялось, и по поводу тех материалов, которые остались, отложились в архивах. Вот само отречение все-таки подписано рукой государя или это фальшивка? Задам сразу вопрос.
Нет, что касается самого вот этого, это не отречение, это был акт, как бы, о сложении себя властных полномочий. Это нельзя назвать манифестом. Адресовано оно было начальнику генерального штаба, потому что единственной властью, которая на тот момент существовала в стране, это был, собственно, армия была. А в армии, за исключением государя, следующим лицом был начальник генерального штаба генерал Алексеев. И бумага в оригинале с вами подлинная. Она подлинная не потому, что там вот сейчас многие говорят, там карандашом подписано там, и так далее. И там. Это не манифест, конечно. Манифест — это то, что кассирован Сенатом, во всенародные, как бы.
Да, есть установленные юридические формы его принятия.
Есть норматив, да, есть процедура. Здесь, конечно, ничего не было, но и ситуация была экстремальная. Государь действительно сложил в себя властные полномочия по той простой причине, что он не хотел братоубийственной войны. Это во-первых. Во-вторых, весь генералитет и все окружение государственное, кому бы он ни обращался, все его призывали, молили, кто на колени, кто слезами на глазах, значит, во имя России, чтобы не было братоубийственной войны. И ему это так дался очень непросто. Там есть вот эти часы, там почти двое суток, когда он молился в своем вагоне, и мы не знаем, что ему там открылось, понимаете? Он эту тайну унес с собой. Но он молился усердно, как и всегда он молился, он был по-настоящему
православный, не лицемерно,
да, не обрядово, а по душестроению он был православный человек. Что ему открылось, мы не знаем. Он, условно говоря, перевести на батюшеский язык. Ну, вы хотите, что я плохой здесь? Вот возьмите, управляйте. И он отошел от власти. Но при этом он остался же царем. Вот этого многие не понимают. Он же был миропомазанный. И убивали в 18-м году не бывшего императора, не полковника Романова. Убивали царя всей Руси, потому что помазанничество, миропомазанничество, которое только монарх получает православный, удостаивается чести, дважды миропомазаться. Оно же не отменяется, если человек не совершил преступление против Бога.
К этой теме я хотел бы чуть позже вернуться, но я задам такой вопрос. Как-то вот когда читаешь исследования, материалы по этому времени, понимаешь, что неожиданно объединились накануне февраля-марта, накануне переворота, силы, которые никогда в другое время не могли бы объединиться. Почему это произошло, и вот этот вот поток, почему он сложился? И был ли государь действительно человеком ограниченным, недалеким, как в некоторых исследованиях, в некоторых книгах принято писать? Вот недавно вышла книжка некого историка Виктора Устинова «Гибель Романовых». Очень убедительно написано, но ясно, что она очень тенденциозная, и человек, уже сев ее писать, был настроен предвзято к образу государя.
Да, говорил, да.
Неприязненно, и каждая лыка, что называется, ставится
том,
в строк.
Государя, в этом я не хочу даже труде. Повторять, учитывая, что он святой, и люди молятся ему, и вообще эти глупости повторять могут только не очень умные люди или тенденциозные люди о том, что он был небольшого ума, что он там не предчувствовал, но там потребности времени никто не предчувствовал, понимаете, никто не знал. А те, которые оппоненты его, они что, предчувствовали? Никто ничего не знал, потому что управляет такой огромной махиной, которой являлась Россия, которая управляется не урядником, не полицией, не армией, она управлялась божьим промыслом. Понимаете, в свое время есть такой эпизод, как анекдот, который можно здесь повторить, когда, значит, царевич Александр Александрович, будущий император Александр III, поехал в поездку по стране, то в Ульяновске, ну, тогда это был Симбирск, там собралась огромнейшая толпа, и, значит, так сказать, смели ограду, они хотели увидеть цесаревича, будущего царя. И потом, когда вырвался из этой толпы, их чуть там не растоптали в порыве любви. И вот когда он вырвался, он говорит, значит, губернатору, говорит, ну, что же полиции-то нет? Он говорит, ваше высочество, Россия не полицией управляется. Полиция присутствует, она управлять ничем не может. Полиция управляется божьим промыслом. И вот действительно, Александр III, потом у него это проходит, потому что огромная территория, тысячи, десятки тысяч деревень, естественно, чтобы одного, а там всего был корпус полицейский 10 тысяч, понимаете? Да не то, что, так сказать, на одно селение, там на города-то небольшие не было, по сути дела, штатного подразделения и так далее. И вера, вот это единение царя народа, это же не пустая фраза, как нам пытались 100 лет доказать. Потому что царь и простой смертный, и простой крестьянин, там Кузьмин Иван какой-нибудь, понимаете, он у алтаря сливался, вот единение, вот эта теория официальной народности, вот у алтаря они сливались, они были одинаковы, понимаете, обращен в молитве, литургическое единение царя и народа, понимаешь, молитвенное. Вот, и это было так. Потом, когда появилось это общество, европеизированное с самого начала, с 18 века. В 18 веке это отдельный представитель аристократии европеизированный. В 19 веке уже эти элементы складываются в некую такую группу, так появляется такой слой европеизированной русской аристократии, в первую очередь интеллигенции, которая с самого начала своего была воспитана на лекалах рационализма, позитивизма и атеизма в конечном итоге.
И отрицание Бога. И,
ну, естественно, потому что там, где рационализм, там, где Вольтер, там Бога быть не может. Они, это Руссо, Вольтер, вот они ратовали за естественные права человека и так далее. Не хочу сейчас в эти теории, уже устаревшие, безнадежно, энциклопедисты 18 века. Но, тем не менее, вот эти вот теории, они питали сознание ряда слоев элементов русского общества, которое привело к тому, что царь уже не воспринимался как фигура сакрально осененная. Для простого мужика, для простых русских людей, которые не участвовали, к сожалению, в перетурбациях вот, революции и, так сказать, свержения, для них как был царь, батюшка, да, так он и остался, собственно говоря. А здесь появилось это общество со всеми сплетнями, инсинуациями по поводу Распутинка. Вот распутинская история, о чем она свидетельствует? Это эпикриз, это, по сути дела, диагноз болезни вот русского общества, так называемого образованного, условно говоря, тех 5%. Вот в этой среде, никакого пиетета по поводу Николая II, тем более Санкт Федоровна, не было, потому что те же гнусности, которые даже не просто лживые утверждения, а гнусные утверждения, циркулировали. Не Ленин это изобретал, и не Троцкий. Понимаете, это изобретали как раз вот родовитые именитые в своих салонах, в своих кабинетах, в своих собраниях. И поэтому настолько было дискредитировано царское имя и царский образ, что, по сути дела, в 17 году все знали вот из этого круга, что мы не можем выиграть войну, потому что у нас такой царь и такая царица.
Ну, как в 91 году все хотели, чтобы Советский Союз распался, и мы заживем счастливо и замечательно, так и накануне 17-го тоже многие очень хотели, во всяком случае, в крупных думали, столицах, что монархия рухнет, мы заживем еще лучше.
А меня это не затронет. Да? Вот я как был при советской власти, имел бесплатную квартиру, там транспорт, я вот так и буду жить. Вот так и тогда думали, что нас это не затронет, а затронуло всех. После падения царской власти все было сметено, все беспощадно, потому что ничего другого, Россия никакого опыта другого ведь не знала. Вот был опыт, так сказать, монархической государственности, фактически от святого Владимира, если идти, то это тысячи лет. Никакой другой формы правления, был это истерический период Керенского, там 8 месяцев, когда все развалилось. И дальше это ГУЛАГ, коммунизм. И потом мы провалились в эту демократию.
Лагеря, и как стоит вспомнить дневник писателя Достоевского, когда он сказал, что социализм России будет стоить 100 миллионов жертв.
Да,
и
да,
так
да.
Удивительно и вышло, где-то такая цифра и выходит.
До около того, прямые и косвенные, если посчитать, так оно и было.
Удивительно, точно.
Это немыслимые совершенно потери, понимаете. А потом мы провалились.
Александр Николаевич, все-таки как вы оцениваете государя как человека и как политического деятеля, вот изучив огромный массив материалов?
Я вообще, во-первых, он меня вызывает огромный человек. Человеческую симпатию. Я в данном случае не беру этот срез, как бы связанный с его канонизацией, с прославлением, с иконописным образом его. Он вызывает у меня огромное, так сказать, уважение. По сути дела, в чем была катастрофа этого человека? Он пришедший в 20 век из традиционной Руси, с традиционным комплексом миропредставлений, олицетворявший этот комплекс в лучших его проявлениях. Он был нравственно совершенен, как Александр Федорович. То есть, что значит нравственно? То есть, вы понимаете, что это хорошо и плохо.
Можно сказать, что это один из лучших русских государей, если вообще не самый лучший.
Во всяком случае, да.
Это то есть, России был дарован такой подарок, и этот подарок она, к сожалению,
это
не смогла им воспользоваться.
Это не было не оценено. И поэтому он не знал, как управлять Россией. Плана какого-то, программы не было у него. Но и этой программы ни у кого не было. Он знал, что надо верить в Бога и делать честно свое дело на своем посту. И он думал, что все люди, которые присягают именем Божьим, ведь клятву давали на Евангелии именем Божьим на кресте, думали, это клянусь до последнего вздоха хранить верность государю, императору, именем Божьим. Но он и думал, что он дает распоряжение, и человек идет его исполнять, думает, что оно будет исполнено. Понимаете? Если человек ему приносит какую-то информацию, он думает, что он честно принес информацию, ну и так далее. Он оказался просто честнее и выше, чем та публика, которая же группировалась вокруг трона. Не он ее создал. Это время, я говорю, с Петра надо начинать, первого русского, Робеспьера нашего, как России первый большевик, как назвал его.
Он слишком хорош, может быть, оказался для своего места, для своего поста. Если бы был человек более, может быть, изощренный,
знаете,
ловкий политикан, он бы усидел,
так,
да?
Так как это замыкается на промысел Божий, я как светский человек истолковывать промысел не могу Всевышнего. Я только могу сказать, что вот Россия бы пала в любом случае. Будущего у православной России не было. И то, что вот этот последний акт, это историческое существование православной России, озарен был такими фигурами, как он, его супруга и их ангелоподобные дети, это милость Божья, понимаете, что они святые. И вот эта трагедия, вот это единственное, что светлого есть в русской трагедии, государь эту трагедию не создавал и, так сказать, и не инициировал там это событие, он ему инкриминирует. Не тот министр был, всегда в русской истории был не тот министр.
Всегда не тех назначали.
И не та политика, и всегда там денег не хватало, и были всякие неудачи, военные в том числе. Но было единение, я говорю, царя и народа. Потому что, например, ну, слушайте, там времена Алексея Михайловича, представить себе, чтобы кто-то там из бояр стал бы, там, сказать, его шельмовать по поводу того, что царь там встретился с каким-то там, я не знаю, божьим человеком простым. Это порядки вещей было. А здесь что творилось? Что с распутинской историей творилось?
Понимаете? А для окружения это было вообще красная тряпка на быка воздействие.
Они сами себя воспламеняли и начинали походить на таких, знаете, истерических кликуш, которые видели и ощущали образы, звуки и ситуации, которых не было и не могло быть в помине. К когда жертвами этой истерии становились мать, там, я не знаю, сестра Александра Федоровна, понимаете, близкие люди, которые принимали вот эти сплетни и слухи, вот эту достоверность, причем они почему-то не считали своим долгом пойти туда, во дворец, и как посмотреть внутри, они же знали их всех, они знали государя, знали государя, знали их детей. Нет, они почему-то верили салонам этим. Вот, понимаете, это такая эпоха, она очень характерна для предреволюционной пары. Это затмение сознания. Вот вы знаете, вот как раз вот...
Бесовство, может быть, даже.
Наверное,
беснование.
Наверное, вот беснование.
И
да,
массовый психоз.
Потому что, когда отвергают Богу, надо молиться, хорошо, государь, эти же православных есть свои инструменты, свои приемы, свои традиции. Идут молиться Богу, просят, чтобы он там послал царю там то, все, пятое, десятое. Но не выступает же против него, понимаете, потому что ведь клевета же тоже оружие, как сказал еще Грибоедов наш Александр Сергеевич.
Ну, какое-то такое массовое юродство, но не во Христе юродство, а юродство
истерия,
против Христа.
Истерия, конечно.
Истерия.
Конечно. Они все говорили о Христе, ну, конечно, я говорю, Христа, ну, это Бог судья, но я, во всяком случае, знаю целый ряд персонажей, который никакого отношения в православии, в их мировоззрении, в их мироощущении не играл уже.
Александр Николаевич, а все-таки государь, как политик, как военный руководитель, как вы его оцениваете? Ведь очень много критических стрел летит, а начинаешь разбираться и выяснять, что стрелы это, в общем-то, не по адресу. Ведь при нем именно, когда он возглавил армию, Россия выигрывала в войне. И, собственно, это одна из причин вот этих всех заговоров, в которых и страны Антанты поучаствовали, и спецслужбы, и генералитет.
Понимаете, ну, вы частично сами ответили уже сейчас на этот вопрос. Я могу сказать, что на государю на время пришлось две войны. Русско-японская 4-5 года и Первая мировая, или Вторая отечественная, как ее называли тогда, не называли мировой, была Первая отечественная с Наполеоном 812 года. Вторая отечественная была вот 914 года в борьбе с Германией, Австро-Венгрией за вот братьев славян. Вот это, понимаете, что характерно, что ведь война-то была религиозная. Импульс-то главное для государя был, как и для простых солдат. Они не знали, где там Сербия, какие там проливы. Ну, не знали многие и не должны. Они знали, что братья во Христе наши, потому что в России ведь как бы подданство и родство – это первичное духовное родство. Вот крестьяне-то, христианин который, это единственная в мире история, где христологически утвердилось определение родственных.
Ну, семантическое, родственные слова, да.
Да. Да.
Крестьянин, христианин.
Христианин, да, потом фонетическая модификация была и так далее. И он остался православным человеком. В то время как вот истеблишмент, как сейчас говорят, вот опоры власти в значительной своей степени не были уже православными. Я еще раз хочу это подчеркнуть. И трагедия была, ведь это была духовная катастрофа. Очень хорошо владыка сказал Антоний Храповицкий. Он говорит, сначала падает алтарь, а потом престол царский. И алтарь в России начал падать раньше престола. Как было и во Франции, кстати. Когда они шельмовали несколько десятилетий церковь католическую. А потом случилось то, что случилось во Франции. И в России, это, по сути дела, была та же ситуация. Сначала шельмовалась церковь, вера. Священников изображали такими сякими, вся русская это сатира, сколько всего понаписано. Понимаете, образ благочестивого инока, вообще-то, единственное, так сказать, Достоевский бросил вызов вот этому, понимаете, потоку, и в образе старца Зосим, братья Карамазов, он попытался создать образ благочестивого старца православно. Но очень трудно было его написать, потому что там фабулы действий нет, понимаете, и, так сказать, там только молитва, пост и молитва. И очень трудно, там нет событий, там нет рыцарства такого, знаете, западноевропейского, все пронизано на подвигах и, так сказать, порывах. И поэтому и образ, посмотрите, образ, у Лескова есть кое-что там, вот, понимаете, у Достоевского, больше-то ведь ничего и нет. То есть православной России как бы в русской литературе нет. При том, что она все как бы отобразила, все изобразила. Все, да не все, потому что и сами носители, например, Лев Николаевич Толстой небезызвестный, вот, он же уже порвал с Христом, он вообще с христианством порвал. Он как вот Христа для себя открыл в образе пророка. И этим путем шла русская интеллигенция. Вы посмотрите, толстовское проповедничество вот это, еретичество его, понимаете, примитивное, да нельзя сейчас читаешь. Каким восторгом оно принималось в русском обществе, лишённо просто духовной первоосновы, понимаете?
Александр Николаевич, у меня будет такой вопрос. Во многом вот эта трагическая гибель, это зверское жестокое убийство, надругательство, смерть заслонила жизнь отчасти. Но все-таки, почему убили? Кому нужна была эта смерть? Любят ссылаться, что белые были близко от Екатеринбурга. Тем не менее, мне кажется, что не все прояснено. Вот мистическая сторона того злодеяния, которое случилось, и чем оно откликнулось в дальнейшем и откликается сегодня? Откликается ли оно сегодня?
Ну, во-первых, конечно, откликается. Я, например, не сомневаюсь, что, так сказать, у нас же есть Библия, есть, так сказать, пример ветхозаветных царств израильских. Отступление от Бога сопряжено с карами неизбежными. И еврейский народ за свое отступничество получил катастрофическую судьбу. Что касается у нас, то я думаю, что вообще-то государь мешал всем. Вот все новые элементы, которые пришли к власти в феврале 17-го года, розовые, так называемые, социалистические вот эти, а потом вот красные пришли, он мешал всем. Пока он жив, понимаете, он царь, и они это понимали, и пытались даже...
Было... А их власть нелегитимна и незаконна,
вот
пока
именно,
он жив.
Понимаете, для простого народа. И потом, когда пришло белое движение, когда они ведь боролись не за царя, почему они проиграли, они вот сторонники белого дела, до сих пор и меня там люто...
Ну, да, во многих головах как-то это все сливается, а на самом деле
я
это
говорю,
разные
ну
вещи.
Они же за царя-то не выступали, они за учредительное собрание. Я сколько раз объяснял, за учредительное собрание не умирают. За царя, за родину, за веру русский мужик шел и умирал, и погибал столетиями, и спасал страну. А за учредительное собрание, за какую-то великую Россию демократическую, за это не умирают. И белое движение было бы обречено, потому что Деникин даже свои особые директивы запретил под страхом ареста исполнять «Боже, царя храни». Там было вообще упоминание даже царского имени, понимаете?
Ну, хотя Врангель, когда он возглавил,
ну,
стал
когда он возглавил,
командующим,
да,
пути, изменилось немножко
на,
ситуация.
Ну, немножко, но не принципиально. На пути уже в Югославию. Там уже все это было интермедиа обречено. Вот. И поэтому, понимаете, я уже не говорю о большевиках. Те же вообще сатанисты, это вообще, так сказать, бесовщина, если использовать терминологию Достоевского. Это действительно вот это выпущенное и получившее, так сказать, власть над некоторой православной стороной. Почему такие лютые кары-то были? В первую очередь, священство, крестьянство, так сказать, вот людей-носители такого русского формата души. Понимаете? В первую очередь ведь на них был направлен это вот гнев и, так сказать, ненависть этих самых новых, этих богоборцев страшных. И поэтому государь, конечно, был обречен. И временного правительства ничего не сделало, чтобы обезопасить его, чтобы его отправить там в Англию. Потом Керенский писал, что вот там пароход не пришел.
Ну, собственно, да, по указу Керенского и был арестован государь и его семья.
Причем все были арестованы. Неизвестно за что, он добровольно сложил, не пролилось ни одной капли крови. По его инициативе, во всяком случае, были там случаи, но он к этому государю никак не причастен. Он спокойно отдал, не выдвинув никаких условий. Он же не так, а как у моей семьи, как у меня обеспечили? Он об этом вообще даже не думал. Это очень важный момент отхода государя от власти, понимаете, который очень часто затуманивается. Он не ставил никаких условий по поводу своего дальнейшего существования. Он думал, что он имеет дело с порядочными людьми, которые исповедуют другие, как бы, политические и, так сказать, исторические ценности.
Да, сейчас это звучит очень несовременно,
да,
потому что мы помним, как Ельцин уходил, как другие, все ставили какие-то условия.
Задолго до ухода.
Торг начинается по полной.
А этого не было же ничего. Не было ничего, понимаете? И он мешал всем. Его, конечно, участь была решена, как только временное правительство приняло, значит, решение об аресте. Конечно, формально они не хотели его убивать, и Керенский, и генерал Корнилов наш замечательный, который пришел и стал первым тюремщиком царицы, ее детей больных, понимаете, вот, и так далее. Это темное пятно на репутации такого бравого русского офицера-то, в общем, Корнилов.
И он с кровью своей, мне кажется, искупил. Он искал смерти, он раскаялся, мне кажется.
Ну, он нашел. Ну, не знаю, во всяком случае, то, что он писал и говорил в 17-м году, потом, как бы не свидетельствует о том, что он раскаялся. Вообще, надо сказать, что поразительно еще, знаете, что вот очень много говорят, когда началось заточение их, сначала в Царском, потом в Тобольске, потом в Екатеринбурге, очень много эмиграции потом писали, как они хотели вас освободить. Вы знаете, но при внимательном изучении всех вот этих теорий и утверждений, все это пустые разговоры.
Ну, это я Трубецкого читал.
Практически не было ни одной попытки, сколько-нибудь серьезной.
Ну да, они какой-то анекдотический характер носили, там, доехали, не нашли, не туда поехали.
Сбились с пути там и так далее. В общем, ни одной попытки не было предпринято, понимаете? И даже вот священномученик сейчас, Гермогент, вот и последний он был, епископ Тобольский, который был Долганов, я уже забоюсь сейчас соврать, И он как раз, когда был на кафедре там в Тобольской, и к нему приехал один корнет и перевез там. Он говорит, не духи надо возить и не шоколадки. Вот священника потом убили в июне, утопили в Туре Гермогена. Причем Гермоген был против Распутина, там много лет боролся и достал много неприятностей как власти, к самому государю. Но потом, когда уже государь...
То есть либеральный такой...
Ну, такой, Иран, да, да, такой как современный, скажем так.
Нового типа.
Нового типа. Но когда уже государь был заточен, и когда он понял, какая бездна разверзлась
в России... Когда глаза открылись у него.
В России он понял, что без царя Россия погибла. И он призывал делать что-то. Есть его слова, вот, которые сохранились в воспоминаниях, что он говорит, надо что-то делать, надо спасать их. Он чувствовал, что они обречены. И они были обречены говорить о том, что вот, если бы не Белочехи, там, другой бы повод нашли, другую причину. Был же убит там Михаил Саныч за месяц в Перми.
А да. Все ли мы знаем вот об этом преступлении, этом убийстве? Много книг вышло. А Петр Мультатули написал «Объемистое исследование». Да. Или же есть темные пятна, и их не так уж и мало.
Ну, знаете, темных пятен много. Потому что...
Непонятно, кто вообще отдал приказ. Большевики, то ли местные, вот то ли сказать, не
большевики
свыше.
Были циничные, черные, но они были очень умные люди. Ну, вообще, дьявол-то он же умный, он же умен. Иначе он,
да, отец лжи.
Отец лжи, гений лжи. И они были, так сказать, вот продуктами этой лжи. И они не оставляли никаких свидетельств фундаментальных, понимаете? И поэтому здесь идет разговор всегда, вот знал ли Ленин, там, вот давал ли он приказ, Дрозинский в свое время по этому поводу, значит, так сказать, там спекулировал, что якобы Ленин телеграмму послал, и что она у него есть, потом выяснилось, что это все вранье, вот никакой телеграммы нет, и Ленин бы не послал никогда такую телеграмму. Он был мастер конспирации.
Все приватно делалось.
Конечно, все делалось совершенно по-другому. Я даже не понимаю, о ком они говорят. Для того, чтобы знать, что эти люди могли, надо хоть чуть-чуть изучить эту психологию криминальную, уголовную, вот большевистскую, понимаете? И поэтому, конечно, темных пятен очень много. Но в главном, вот я еще раз скажу, все ясно. Государь должен был быть уничтожен. Если бы его оставили, значит, в Петрограде, в Царском, я не исключаю, чтобы заточили Петропавловскую крепость, и где-нибудь пьяные матросы бежали бы, как это было, как бы без санкций.
Как, понимаете? С кадетами видными.
С кадетами, да, с этим самым, да. Вот это было все, и все бы так решилось. Он мешал им всем. Никто из правителей после февраля 17-го года не мог себя чувствовать твердо и устойчиво, пока жив царь, о котором знает вся крестьянская Россия. А Россия была крестьянской страной, понимаете?
И монархически настроена, несмотря на все.
Патриархальная семья. Это бог, царь России. Все, что, какое мировоззрение было у русского крестьянина, понимаете? Труд и молитва. И все. И вот они знали, что царь, какой-то манифест об отречении, какое-то время правительства. Это все было где-то далеко. Это шум петербургский, петроградский. Понимаете, где-то в столицах шумели. А провинция этого ничего не воспринимала. Русская глубинка не воспринимала. Если бы был лозунг, я абсолютно убежден, конечно, сослагательное наклонение нельзя использовать в истории, но все используют, и позвольте я.
Ну, вы мой вопрос опережаете, да, насчет, да, монархических лозунгов
я
на
могу сказать,
белом
что, если
флаге.
Если бы было бы, но они так дискредитировали имя царя, понимаете? Они не только имя, они дискредитировали институт царский. Вот эти инсинуаторы, которые общественное мнение олицетворяли, все эти фанфароны, краснобаи, которые отличились удивительной способностью самовыживания. Вот где они появились, так сказать, вот совершенно они были. Управлять они не умели, концепции их все гнилые, ни на что они были не способны. Вот. Но они научились самоспасению. Так виртуозно они себя спасали, предавая всех, и все бежали вообще, так сказать, чтобы спасти свою шкуру. Вот государь никуда не бежал. Я даже больше могу сказать, что вот есть процессы там сталинские 37-го года, там 38-го года, когда вот старые большевики, которые заслужены, как бы, они вели себя там совершенно, ну, омерзительно. Они клеветали на себя, они клеветали на своих близких, на всех.
Вот сажали всех своих
я
знакомых.
Я говорю, если бы вот устроили большевики, это я точно могу сказать, тут уже не сослагательное наклонение, просто я знаю эту породу. Я 30 лет, извините за выражение, я каждый день практически с государем, так или иначе, даже когда пишу не о нем, а я все равно думаю. Он все равно у меня в центре, у меня и образа перед лицом целый день и так далее. Вот если бы они устроили большевистский там, я знаю, процесс показательный над Николаем II, вот он-то как раз не целовал бы сапоги палачам. Он-то как раз, имея опору в Боге, ему были открыты ценности дороже, чем жизнь. Что никакие Бухарины, никакие Зиновьевы, там, Крыленко, они этого ничего не знали. Для них главное было спасти свою шкуру. И весь русский либерализм был скроен по этому же, понимаешь, образцу. А государь был из породы первых христиан. Вот этот монолит, на котором церковь стоит, его можно было убить. Но его нельзя было изменить своим принципам, заставить, понимаете?
Александр Николаевич, не могу не задать вопрос. Вот эта смерть, эта гибель, как она отразилась на нас в дальнейшем? То, что сегодня с нами происходит в мистическом плане, ну, думаю, то, что это, произошло, вот я связано?
Я думаю, что с моей точки зрения, пусть меня простят богословы, не знаю, но я могу сказать, с моей точки зрения, все, что мы имеем и имели, это кара за богоотступничество. Потому что убийство царя, отречение от царя, неважно, ты лично там участвовал или ты молчал и хихикал, сел в кабинете, читал, так сказать, популярный журнал там и так далее. Я прочитал все мемуары, которые были изданы, вот касательно 17-18, и не некоторые мемуары, по несколько раз. И опубликованные, не опубликованные у нас из-за границы в разных местах. Я был потрясен одному обстоятельству. Когда весть дошла в убийстве царя до столицы, до Москвы, до Петербурга, про семью ничего не говорили тогда. За редчайшим исключением никто не выразил сочувствия. Один святейший патриарх Тихон в Казанском соборе произнес эту памятную речь. Тихон понял, что это жуткое преступление не против царя, не против, а против Бога. И он увидел в этом страшный акт богоотступничества. Это речь потрясающая совершенно. Причем был, еще, между прочим, заседал поместный собор, и было предложение, чтобы собор осудил, так собор не осудил. Собор отказал, и тогда сам святейший пошел и произнес эту речь. Если в других речей его не было, это великого русского пастыря-подвижника речь. Понимаете, он там как раз, я не буду цитировать, потому что речь святых цитировать невозможно. Понимаете, это надо просто или буквально цитировать, или молчать. Я в данном случае промолчу. А содержание, просто хочу сказать, что впечатление колоссальное производит эта речь.
Как и все выступления патриарха Тихона,
да,
который был великий человек, не просто великий святой, но великий и святой, умнейший
он
человек своего
тоже
века.
Тоже шел на заклание, понимаете, следом.
И он когда... и знал это.
И он, да, вот им-то, святым-то, ему открыты горизонты, понимаете.
Как и государь, вот самое удивительное. Как можно жить, зная о том, что тебе предстоит? Это же
они
очень
знали.
Тяжело.
Они уже знали. В конце они чувствовали. Есть письма Александры Федоровны задолго, еще там за месяц, она уже видела. Она понимала, что уже небо. Они уже шли на небо. И она просто писала об этом, так, знаете, тихо радостью. Мне вообще поразительно. 16 месяцев. Вы даже ничего не знаете про этих людей. Вот взять эти 16 месяцев, вот их заточение после вот 2 марта 17 года и до самого, там, 17 июля 18-го. Это поразительная совершенно эпоха. Я читаю, перечитываю письма, свидетельства. Вы знаете, без слез и без какой-то внутренней радости, что я хожу по той земле, где когда-то они ходили, живу в этой стране, в которой жили такие нравственно совершенные люди, у меня кроме восторга и трепета в душе ничего нет. Причем я скажу, что я сам прошел школы, и позитивизм, и атеизм, и марксизм. Все это было в моей биографии. И когда я приблизился к государю, мир стал для меня другой. Не только я изменился, все мое мировоззрение изменилось. И, конечно, в этом смысле вот этот царский свет, он освещает русскую историю, понимаете? И только через эту, я бы сказал, даже больше, так называемую православную оптику, потому что он воспринимал как сын, преданный сын, Россию и все, что здесь происходит. И государь точно так же воспринимал. И, ну и так далее. Об этом можно много говорить, восторженных слов произносить. Ну, это все очень слабо, и все это примитивно. Конечно, надо, я все время говорю, я выступал даже где-то в разных аудиториях, где-то в православной гимназии. Я говорю, никого не читайте, никому не верьте. Смотрите на их фотографии, а теперь еще и иконы есть. Читайте их письма, дневники, и смотрите на их фотографии. Вот на государя, государя, идите. И в сердце вам все подскажет. Если у вас сердце чисто, вы все увидите. И все про этих людей поймете. А книги, ну всегда инсинуировали, будут инсинуировать. Есть проекты коммерческие. Понятно, православная Россия никому не нужна. Ведь они борются, понимаете, с православной Россией. Через Распутина, через царя они хотят что дискредитировать? Православие. Бжезинский-то 18 лет назад сказал, после падения коммунизма, единственный наш оставшийся враг – это православие в России. Они же умные аналитики западные, я понимаю, надо дискредитировать православие. А как лучше всего сейчас? Эти разговоры, а деканонизация даже слышал, что как ни за что прослая и так далее. Это мерзительно. И я думаю, что эти наскоки и волны эти будут вновь и вновь появляться. И находятся люди даже из церковной среды, которые играют по этим нотам, которые, знаете, партитуры составлены не здесь, а в другом месте.
Сергей Николаевич, такой вопрос. Когда вот вы поднимали весь этот огромный массив материалов, связанных с царствованием Николая II, с его образом, думали и писали про Александру Федоровну. В какой степени первоисточники, те материалы, которые у нас публиковались, публикуются, в какой степени они фальсифицированы? Можно ли говорить о сознательной фальсификации? В какой степени она есть? И все ли мы знаем вот об этих годах с 1894 до 1917 года?
Ну, вы знаете, что касается материалов...
Думаю, что вы задумывались
на
эту тему.
Я искал и бегал, и, так сказать, опубликован, и опубликован. В принципе, сейчас все основной массив материалов очень доступен. Есть, конечно, фальсифицированные материалы разного рода, но их немного, в общем, потоке. Есть мемуары, написанные людьми, находящиеся в состоянии истерической и исторической горячки. Там какой-нибудь Родзянко пишет, он пишет то, чего не было никогда, но он смел там утверждать. Поэтому очень важно отличать, понимаете, в этих пластах как бы вот...
То есть быть историком и иметь инструменты некие работы с первоисточниками.
Какими-то...
Чем многие не обладают, к сожалению.
А сейчас пишите, кому не лень. Вот написал Родзянко, вот, значит, так и было. Вот написал, понимаете, Гучков сказал, так и было. Там Милюков сказал, так и было.
Или Миллер, который живет в Австралии, замечательная женщина. Но те книжки, которые она пишет, ну, это нельзя читать, невозможно. Я сам историк.
Тем не менее, между прочим, она продает в церковных лавках.
Хотя книжка совершенно...
Она анти-анти...
Ну, я лучше промолчу.
Да, она русофобская, в общем, потому что она не собрала все сплетни, и она не понимает, что выпячивали за эту Фёдну, и черня все вокруг. Она в конечном итоге делает неблагородное дело.
Понимаете? Распутин у нее там главный враг.
Да, причем сатана воплотит и так далее. А то, что экспертиза есть святых царей и цариц, которые с ним общались 10 лет, значит, если они с сатаной общались, ну, сами понимаете, какой вывод, да? Значит, они сами такие, значит... неполноценный и неблагочестивый. И поэтому много пишут всякой ерунды, очень много ерунды пишут и будут писать. Ну, поразительно, что, я говорю, в церковных лавках продается Миллер. Я несколько раз видел, он, боже мой, что же, лучше ничего бы не продавали, чем продают эту пасхальную книгу. Родзинского я, правда, в церковных лавках не видел. Вот. А Миллер видел. И мы знаем, что же эти греха-то есть. И в церковной среде люди, которые до сих пор, вот им государь, понимаете, у них как вот красная тряпка, понимаете, так сказать.
Как
вот.
Бельмо на глазу.
Бельмо на глазу, точнее говоря. Да, есть такие. И вы их знаете, и я их знаю. И они звучат иногда и по телевизору, и в православных каналах, и в прессе мы встречаем всякие намеки двусмысленности и так далее. Ну что ж, Бог им судья. Понимаете, ну слава тебе, Господи, что я вот езжу по России, я вот наблюдаю, когда это была борьба за канонизацию. Вы знаете, я вот наблюдаю 10 лет. Боже мой, сейчас вот к людям возвращается какой-то кривой храм, там в сарае где-то, где-то на задворках какой-то, я не знаю, там Ярославской губернии. И вот маленький, полиграфический, а все равно образ царственных мучеников. Вот раньше не было, а сейчас практически везде. Есть некоторые там из Ипатьевский монастырь, как ни странно, там, так сказать, где, собственно, и род Романовых был признан на царство. И там нет, я тоже задавал вопросы, почему Ипатьевскому, ну, вот там архиерей правящий, не знаю, очень нет. Но вот в простых храмах, вот я просто каждый год хожу, везде смотрю, и все больше и больше и больше этих образов.
Александр Николаевич, вот у меня уже в завершении разговора будет последние, наверное, два вопроса. Вот ваша книга, ваше исследование «Николай II», я так понимаю, что это, ну, невозможно, конечно, пройти мимо каких-то материалов, мимо мемуаров. Естественно, человек, который пишет, после того, как еще несколько десятков человек написали, он невольно становится компилятором. Тем не менее, что нового вы открыли, что, может быть, ввели в научный оборот, чем вы гордитесь, вот, если будете говорить об этой книге, и отношение читателя, отношение людей, отношение общественности, хотя, конечно, по... центральным телеканалам, особенно о вашей книге
об
никто не говорит.
Об этом не говорят, да. Ну, во-первых, я скажу...
Скромно умалчивают.
Да, скромно.
Говорят о других книгах.
У меня несколько книг вышло, например, Александра Федоровна, и «Государь» вышел в нескольких редакциях, да, полных. Тут вот в этой книге у меня и письма «Государь», я привожу как документы. Вот в других книгах там дневники я публиковал, там еще что-то. Вы знаете, мне очень трудно себя хвалить и как бы свое какое-то место, там, вот я уникальный. Ну, единственное, что я могу сказать, как бы уже без персональных как бы, характеристик и хвалебных слов. Вот я попытался в своих книгах дать психологический такой исторический портрет этого человека, понимаете? Я пытался представить его человеком. И я...
А не набором функций, как иногда бывает.
Да, 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 не функции, и никакой вот безликости.
Он. И пятно, то-то он делал, и пятно, то делал, да, и то, да, а образ не возникает.
Я пытался понять мотивацию, ну, сначала его принципы, как бы, строй личности, психологический, интеллектуальный, эмоциональный и так далее. И причем при этом мне приходилось, я его читал святым, когда он еще у нас не был канонизирован, он был только в зарубежной церкви канонизирован. И поэтому мне приходилось, знаете, в лайковых перчатках, просто на цыпочках, я так боялся в своих изысканиях с собой заменить его, чтобы приписать ему мысль, которая вот моя, да, а не его. Я так боялся этого подлога, и все время себя просеивал, и вроде бы мне это удалось. Во всяком случае, меня никто никогда за многое критиковали, но никогда не критиковали за то, что я там, так сказать, как бы перебрал, и, так сказать, не то написал, и того украл, там, и того. Этого ничего не было, конечно. И это тяжелый труд, да. А книг о Николае II очень много. Я бы вот из других книг еще назвал, но это не столько о Николае II, сколько «Царствование». Очень хорошая книжка от Эльденбурга, конечно. «Царствование», император Николай II.
Она из первых.
Одна хрестоматийных, да. Он еще до войны Второй мировой написал ее. И это, конечно, не о государе, потому что он писал эмиграцию, у него не было личного, так, интимных документов, там не было почти ничего опубликовано. Он написал о царствовании. Это очень подробный, так сказать, со всеми, знаете, знаками.
Будучи очевидцем, вы правильно понимаете ситуацию,
акценты,
он сумел передать
акценты, время. Акценты, понимаете? Там, не знаю, ходы, вот самые растирали, там, кровавое воскресенье, как это все было на самом деле. И книжка Эльденбурга, она, конечно, останется, я думаю, всегда.
А к Мультатуле, как вы к вашему коллегу относитесь,
ну,
к его работе?
Я бы не хотел, я очень хорошо к нему отношусь. Петр Валентинович очень симпатичный человек, и, так сказать, у него много страсти, много, так сказать, энтузиазма, он много, он очень трудолюбивый. Ну, конечно, вот этот эмоциональный такой его настрой, как бы, он так, некий перехлёст там есть, но я бы, честно скажу, не хочу, в общем, ничего говорить такого критического, потому что я считаю, что мы-то, в общем, работаем на одно дело с ним.
И на самом деле есть еще куда двигаться. И
есть куда двигаться.
Другим исследователям, может быть, сейчас, о чем,
кстати,
подумать.
И сейчас, кстати, движение началось, и появляются разные книжки, очень подробные, которые, где разбираются все элементы, там, я не знаю, русско-японского, она сейчас разобрана по деталям, Первая мировая разбирается по деталям, так сказать, уже не от ярлыки, не от клише.
Значит, а именно исторические.
От фактуры, да. И надо сказать, что тот, кто-то идет от фактуры. У него выводы совсем другие. Если он идет от идеологической установки, то
от газетных публикаций,
да,
каких-то.
Да, да.
И в завершении разговора все-таки я не могу не задать вопрос. Александр Баханов и читатели. Есть у нас читатели исторической литературы, есть люди, которым это нужно. Несмотря на наше сложное время, они читают вот такие исследования.
Ну,
что они говорят?
Ну, как разные реагируют? Говорят. Есть у меня страстные обожатели, признаюсь уж так между нами. Есть, конечно, люди, которые меня, так сказать, не принимают. Пишут там, что Бахана нельзя читать. Я говорю, ну не читайте Бахана, читайте Родзинского. То есть же выбор сейчас, понимаете? Так что отношения разные. Как у нас все? У нас же нет такого, чтобы какая-то книга произвела впечатление, и все, так сказать, замерли. Да нет, разные. Так что я не знаю, как вам ответить на этот вопрос, без похвальбы, без всякой. Разные отношения. Но мне очень приятно, я получаю письма. И, так сказать, всякие сообщения до меня доходят.
И для многих какое-то откровение.
Устный, да, говорят, вы нам открыли. Причем вот это, и эта книжка, и другие мои книжки, я не раз с радостью вот воспринял. Думаю, не зря живу на земле.
В силу, понимаете, вот такого некого, да, православного, да, подхода, что православного взгляда на историю.
Кого-то просветил, да, на предмет русской истории.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Мы всех призываем находить книги Александра Баханова и в интернете, и в книжных магазинах. Они есть, публикуются. Вот недавно книга про Павла I вышла, и мы надеемся и про Павла поговорить в этой студии. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Александр Николаевич Баханов, ведущий научный сотрудник Института российской истории, доктор исторических наук, профессор.